Всем привет! С вами, как всегда, Валентин Малых и Дмитрий Колодезев. Мы рады приветствовать сегодня нашего гостя Игоря Куроленко из Озона. Игорь, я уверен, расскажет очень много всякого интересного. Раньше он так делал, но не на камеру. Сейчас мы его на камеру попросили высказаться, посмотрим.
Да, всем привет.
Так, из объявлений у нас, как всегда, продолжается набор докладов на DataFest Новосибирске, и еще все еще можно успеть с секцией, если вы очень хотите. Вот. Новость, которую я решил начать, это про Сакану, и лично мне показалось достаточно интересным, что новость есть только на японском у них на сайте. Это перевод автоматически, если что. Почему так, не берусь сказать, видимо, в этом есть какой-то глубокий смысл. Но, в общем, суть в чем, что есть, соответственно, вот такой вот Daiwa Securities Group. Это финансовый какой-то конгломерат японский. И Сакана собирается вместе с ним делать как совместный ИИ-проект, который будет управлять богатством, ну, то есть управлять капиталом. Дим, ты новость притащил, расскажи, что хотел сказать.
Ну, относительно того, что она на японском, у Саканы интересная политика. То есть на японском, без перевода, они публикуют три вида новостей. Во-первых, про сотрудничество с местной оборонкой, они довольно много с ней сотрудничают. Во-вторых, про найм новых сотрудников. И в-третьих, вот-вот, внезапно про Daiwa Security Group. Тут интересно-то вот что... Если помнишь, был недавно бенчмарк, где отправляли ЛЛМ-ки торговать, управлять вендинговыми машинами, да, да, и так далее и тому подобное. Угу. И они с разной степенью успешности это делали. Да? Угу. Вот. Но если посмотреть на рынок инвестиций в Японии, то ну, сравнительно с этим вендинговые машины – это даже не детский сад, это какие-то инфузории. То есть рынок с около нулевой прибыльностью капитала на протяжении десятилетий, вот, где ты можешь потерять все, а заработать толком, ну, скорее всего, не можешь. Да? И вот,
пример – Софтбанк, собственно.
Да, да, да. И вот сюда пускают Сакану. Вот, прямо интересно.
Я бы тут хотел одно замечание сделать, потому что ты сказал про новости. Там у них была новость на английском в этот раз, ну, по крайней мере, я на английском читал, что они пока еще по каким-то причинам не запустили оплату в йенах и принимают только в долларах. Вот у них вот такая вот интересная политика. Видимо, в йенах сложно через интернет принимать, не знаю почему.
Хотя, казалось бы, вроде как это самая Сакана, они пытаются KMI 2.5, по-моему, или что-то 2.6. Пытаются, да, локализовать для японского языка, насколько я
понимаю. А у нас еще будет новость про это, да, мы
обсудим. Да, да, да. И в целом они вроде как там такой поставщик именно для локальности. И странно, что они в йенах не берут, потому что вроде как. И новости, я думаю, что на японском там как раз от этого.
Слушай, ну тут есть такая история, она, конечно, совсем не про ИИ, но тут же недавно была вот эта валютная интервенция, которая спасала йену от падения в какую-то пропасть, то есть она же за последние три десятилетия на самом низком уровне к доллару, и, может быть, они в твердой валюте принимают просто?
Ну, мне кажется, что это вряд ли. Я думаю, что скорее какого-то... Какое-то API попроще, какое-то API пожестче. Может быть, локально банка не нашли.
Йену к доллару, там, по-моему, курс не так, чтобы сильно вскачет. Я думаю, что это скорее у них какие-то бухгалтерские заморочки. Я, кстати, Сакану пробовал через Open Router, когда она была там доступна. И она была хороша, прямо откровенно, вот фугу. Вот. А платную подписку я брать не стал, как-то бесполезно, непонятно зачем. Вот. Но уровень очень высокий был того, что я через Open Router погонял.
Ну, тут все зависит, наверное, от сценария. Как использовать, зачем использовать и так далее.
Ну, и интересно, наверное, то, что они не пытаются догнать ведущие лабы по ресурсам и, тем не менее, что-нибудь сделать. То есть, ну, грубо говоря, выкрутиться в рамках ограничений. Такое.
Так я не знаю, не адаптацию делают какую-то или что-то такое? Потому что я так понял, что они, ну, взяли, как бы, открытую сетку, дальше к этой открытой сетке, то ли ее дообучают, то ли адаптацию делают.
Они делают, насколько я знаю, я читал следующую историю. Они берут задачу, промте, декомпозируют на ряд задач, и затем задачи эти делают разными сетками, разной сложности, простые простыми, начиная чуть ли не с квентом каким-то 0.8b. Вот. И пул большой, и у них есть нейронка дообученная, которая решает, какую задачку туда кинуть, а потом агрегирует назад. И получается, что они говорят, что мы обогнали Fable по качеству, но это их собственные метрики, каждый может сказать. Когда у нас Fable, собственно, в пуле не было. То есть, ну, качество, я метрики не гонял, но на ощупь, типа, анекдотические замеры мои были достаточно хорошие вот этой штуки.
Любопытно, любопытно. Не, ну, в целом-то идея не новая, то есть, кажется, что в это сейчас многие играют.
Следующую новость как раз вот Игорь хотел обсудить в первую очередь. Сразу несколько ведущих разработчиков ИИ покинули Google и основали новый стартап. Рассказывают о том, что Демис Хасабис уходит, помимо него Джефф Дин уходит и еще какой-то известный человек, я забыл какой. DeepMind возглавит Карай Кавычоглу, это довольно известный исследователь. Вот. А те двое и прикнувший к ним кто-то там, они, соответственно, будут основывать свой стартап, видимо, за большие деньги. Вот.
Мне казалось, что там, собственно, Джефф Дин-то уходит в какую-то историю, которая для публичных благ. Он же уже, ну, достаточно немолодой человек. Ему уже там 58-59, что-то такое. Вот. Поэтому, ну, это скорее, наверное, пенсия. Ну вот. Но почему я действительно хотел про это поговорить? Мне кажется, что, ну, Джефф Дин в первую очередь очень знаковая личность. То есть мне кажется, что вот в компаниях каких-то там, тот же Google, тот же Яндекс, тот же Meta, ну, везде какие-то такие мастодонты вот были, которые, собственно, продвигали в одиночку целое направление. То есть, напомню, что Джефф Дин – это там, один из авторов Big Table, это внезапно один из авторов цельного направления, который получился из LevelDB, это там всякие стриминговые системы. Ну, то есть он такой гений от инженерии. Еще он, ну, почти каждый год ездит на NIPS, и на паре NIPS-ов он представлял какие-то свои собственные исследования. То есть он вот со всех сторон очень сильный человек. У нас вот со стороны Яндекса был такой Андрей Гулин, и есть такой Андрей Гулин. Вот они очень похожи с точки зрения того, что они сделали для компании. Ну, то есть, по большому счету, компания вот в таком виде присутствует, она благодаря этим людям. Ну, вот, и когда такой человек уходит, ну, это значит, что, в принципе, эпоха ушла немножко, с одной стороны. И вроде бы это грустно, то, что эпоха ушла. Но кажется, что в целом сейчас и Google, и многие другие компании не превратились в такие социальные, скажем так, организации, которые скорее работают на то, чтобы всем, кто сейчас там присутствует, было бы хорошо, а не на то, чтобы бизнес-результат делать. Поэтому, мне кажется, они и сливают местами. Вот. И в таких организациях, как мне кажется, вот эти люди, они уже не очень себя удобно чувствуют. Хотя, с другой стороны, кажется, что с появлением сейчас новых инструментов роль личности в истории, она, в принципе, может еще и увеличиться. То есть мы имеем, ну, некоторую цикличность. Когда мы были в нулевых, как раз тон задавали вот эти игроки, которые вне зависимости от того, что там нужно, что не нужно, просто они видят цель, не видят препятствий, верят в себя и идут, делают MapReduce. Вот Джефф Дин делал MapReduce. Мы все пользуемся MapReduce. Это, кстати, Джефф Дин сделал местами. Вот. А, соответственно, дальше все начали быть эффективными менеджерами. И вот это вот все. А сейчас, возможно, будет снова ренессанс от вот тех самых больших людей, которые в одиночку смогут напилить какой-то прототип с помощью ИИ и вот этого вот всего. Но уже новое поколение.
Слушай, по поводу инструментов, как раз Джефф Динта уходит в, ну, по крайней мере, это называется стартап, может, ты прав, что это какая-то некоммерческая организация, но это называется стартапом, который сосредоточен на том, чтобы автоматизировать научные исследования. Ну, то есть это то, что сейчас принято называть авторесерч. То есть, на мой взгляд, это действительно очень ключевая тема, которую, ну, многие крупные компании развивают, это точно. И то, что они решили на этом сделать стартап, это интересно.
Да, без сомнения. Но тут вопрос не только и не столько в личности, сколько в траектории компании. То есть, условно говоря, раньше траектория компании определялась ключевыми людьми, но в целом в айтишечке считается, что у нас тон задают, ну, какие-то более-менее единицы, которые вносят основной вклад в траекторию движения компании. Вот. Сейчас кажется, что этот тренд еще больше войдет в моду из-за того, что инструменты появились гораздо более мощные. Ну, выдали бульдозер, давайте теперь на этом бульдозере гонять в одиночку, чего нет. Вот. А смысл в том, что раньше эта траектория задавалась, ну, во многом такими людьми, как Джардин. Ну, и Джардин культовый персонаж абсолютно. Я вот его код как стихи читаю. Вот. А с одной стороны. С другой стороны, вот куда оно дальше пойдет? Выйдет ли оно из вот этого болота социальщины? Ну, непонятно. Вот. А за Джеффа Дина я прям уверен, что у него все будет хорошо. Я не знаю, насколько у него там будет классный стартап, но мне кажется, что этот человек сделал уже столько, что он в учебники истории войдет.
Ну, во-первых, он, наверное, уже вышел. А во-вторых, если читать вот новость буквально, которую Валя скинул, то идея-то в том, что им тесно в корпорации, в которой они занимаются там политикой, дележом бюджета, чего-то еще, вот, в чем они, может быть, и не так хороши, вот, и с чем все равно приходится заниматься, когда ты в большой конторе работаешь. Вот. И, может быть, в какой-то момент, ну, и взамен ты получаешь неограниченные ресурсы, которыми можешь как-нибудь рулить. И вот этот вот баланс, он этих людей и удерживал. То есть у них были самые большие в индустрии игрушки, но за это они имели корпоративные мутки, которые, наверное, в глубине души ненавидели и не понимали, зачем им на старости лет вот это вот все. Вот. А теперь, по всей видимости, достаточно большие для них игрушки они могут иметь в стартапе.
Да, вот непонятно. Там же вопрос не только в размере игрушек. Также речь о том, чтобы до каких-то данных иметь доступ. Дальше очень важно не только данные, а важно, что есть под рукой команда, которая может пойти что-то резко напилить. А Google умеет что-то резко напилить, все еще вроде бы у него скилл сохранился. Вот. Ну и в целом, вот я попробовал поработать сначала там в Яндексе долгое время, да. Потом вышел играть в свой собственный стартап. Игрушек у меня больших не было. Но я помню, что это был очень большой культурный шок. А тут человек, сколько он, 27 лет, по-моему, в Гугле проработал. Я думаю, что вот выход в стартап какой-то, это будет, ну, просто перестройка полная примерно всего. Ну, посмотрим, насколько это будет интересно.
Ну, по поводу данных можно сказать, что там... Не зря же он про научные исследования, да, то есть, условно говоря, скачал архив и фигачишь себе научные исследования. Ну, я его специально утрирую, но тем не менее. То есть, кажется, что они специально метят в ту область, которая не, как сказать, не ограничивается коммерческой тайной, да, то есть, данные Гугла они с собой нести не могут, понятно, а вот научные данные технически доступны всем, просто, ну, как бы какое-то количество денег на, там, не знаю, на то, чтобы у тебя в пробирочке все капали и у тебя данные собирались.
Интересно, что Google имеет свою собственную конференцию, которая закрыта. И, насколько я слышал, может быть, это слухи, но, тем не менее, они, те публикации, которые что-то действительно дают, рассказывают на этой конференции. А на внешней конференции в основном тупиковые направления рассказывают.
Ну, как трансформер.
Ну, может быть, они восприняли это не так.
Да, да,
хорошо, позитивно.
У меня твердое ощущение, что трансформер реально показался какой-то переоцененной фигней, а потом как бахнуло. Они такие, что-то мы были неправы, видимо.
Да, да, да. Ну, может быть, слухи, может быть, политика поменялась с тех пор, как я про это слышал. Ну, в общем,
Не, я тоже такое слышал, что они наружу не рассказывают самое интересное, потому что, ну, как бы, какой смысл тогда это интересно делать?
Да. Ну, в общем, мне кажется, что вот эта направленность там, на науку человека, который всю жизнь делал продукты для, ну, там, всего человечества, это все-таки некоторое сужение направления. Вот. А с учетом того, что они все рассказывают про то, что мы всю жизнь, ну, вот его руководитель рассказывает то, что всю жизнь я делал General AI, и вот-вот-вот мы должны к нему сейчас приблизиться, вот мы сейчас его сделаем, и в этот момент он уходит в стартап заниматься наукой. Ну, не знаю, выглядит, конечно, как то, что Google просто, может быть, не слишком доволен своим местом в этой гонке.
Слушай, ну, есть такая штука, как пивот. То есть в какой-то момент они делали, но потом бах, мы теперь не науку делаем, а, не знаю, все сразу.
Слушай, ну, я боюсь накаркать, но помнишь, вот тут, допустим, был Ян Ликун со товарищи, делал много интересного. Ага. Потом они всей группой ушли, потому что, ну, судя по всему, как раз размер игрушек перестал перевешивать корпоративные терки или что-нибудь еще там.
Вот. Да, тут вот интересно, на самом деле, вот что. Кажется, что вот у нас есть сейчас два лагеря больших моделей. Да? Есть лагерь американских моделек, есть лагерь китайских моделек. Интересно то, что китайские модельки, они делаются, ну, может быть, опять-таки, мое мнение ошибочно, но они делаются на грани между, скажем так, ДС и инженерией. То есть, по большому счету, если посмотреть на те инновации, которые там сделаны в DeepSeek, которые сделаны там в Кими, ну и так далее, они в основном инженерные. То есть, они не про то, как там данные готовить, а про то, как аккуратно написать код. И вот с одной стороны. С другой стороны, сейчас из крупнейшей корпорации уходит человек, ну, признанный гений в инженерии. Я думаю, что он умеет и параллельные вычисления так же неплохо, как он умеет в распределенные, ну, потому что это, по сути, одно и то же. И вот, казалось бы, можно было бы нагнать с использованием вот этого самого инженерного гения там, и так далее. Но американские модели идут по-другому. Так что каждый отвечает за свой уровень. Есть уровень железа, есть уровень там, торча, есть уровень выше. Там, вот это вот все. И вот не делают таких, скажем так, композитных проектов, которые могут и то на фулстек.
Слушай, ну кажется, что стратегия западных компаний, прежде всего американских, конечно, она про то, чтобы завалить все железом в текущем моменте. Типа, у нас есть бесконечный бюджет, давайте мы сделаем бесконечное количество тех самых карточек, которые нам бесконечно все посчитают. А китайцы, будучи ограниченными в этом, идут через эффективные вычисления, что, в общем, совершенно логично. Ну, посмотрим, как оно в реальной жизни будет, конечно, но кажется, что Джефф Дин просто не, ну, исходя из вот такой вот концепции, может быть, он просто не чувствовал, что он прям сильно нужен в этой области.
Не, я с ним лично не знаком, я его вот пару раз на конференциях видел, да, то есть, наверное, там есть какие-то обстоятельства, которые заставляют его действовать таким способом, которым он действует. Но я просто к тому, что фуллстеки вот сейчас на пенсию уходят, а там фуллстеки делают всю погоду. Казалось бы. В общем, любопытно.
Вот тут вспомнился рассказ Хуанга про то, как они решают инженерные проблемы с большими планерками на типа 16 и больше человек, когда все слои. То есть вот здесь у нас сидит человек, отвечающий за память, здесь человек отвечает за софт, и все посередине. И мы решаем проблему, и получается делать сквозную оптимизацию на нескольких уровнях.
Ну, в NVIDIA они в этом смысле молодцы. Они же держат довольно большое количество именно DS-еров для того, чтобы писать там всякие разные библиотеки и как раз иметь существенную экспертизу не только с точки зрения железа и как это работает, но и с точки зрения того, какие паттерны использования есть. Для того, чтобы их после этого внедрять в собственные релизы. Я помню, когда вот мы работали над MatrixNet, это Boost называется, да, к нам ребята приходили из NVIDIA и спрашивали,
Мы пытались как-то наш код оптимизировать, когда наш код оптимизировать не смогли, позвали нас на конференцию.
После того, как позвали на конференцию,
спросили, а какие бы инструкции с нашей точки зрения нам пригодились бы на будущих версиях из видеокарт.
И так далее.
Были еще видеокарты, не ускорители. Вот. Поэтому да, у них в этом смысле хорошая работа с обратной связью и так далее.
Но смысл в том, что вот они действуют в рамках своего бизнеса. И кажется, что этот бизнес они вполне себе хорошо растят. Хорошо растят как раз за счет того, что они очень-очень френдли, очень хорошо реагируют и очень отлично защищаются от всех остальных конкурентов, которые пытаются лезть на их поля. Очень умные ребята.
Интересно будет, конечно, посмотреть, что Хасабис будет делать с Дином.
Да, да. Ну, я думаю, что мы обязательно увидим. Новость попроще. Uber и Wave, наверное, получили разрешение запустить роботакси в Лондоне. Само по себе, может быть, ни о чем не говорит, ну, как бы, кого сейчас в наше время удивишь роботакси, кто там в Китае не был. Но, тем не менее, в Лондоне это довольно интересно, потому что у них там довольно сложно с регулированием, то есть у них вот довольно жесткое регулирование традиционно в Британии, и то, что они смогли, соответственно, запустить, ну, выбить разрешение на роботакси, это, по-моему, довольно значимо.
Ну, тут, опять же, в новости указано, что китайцы начали тестировать роботакси в Лондоне как раз вместе с Freenow. И возможно, что раз китайцы начали тестировать, то, в общем, и Uber надо успевать, потому что там, где китайцы успеют прорасти, там делать уже нечего американцам будет.
Ну да, потому что это будет дешевле, скорее всего.
Лена, ну, тут самое интересное, мне кажется, в этой новости, что допустили-то допустили, но при этом там собаковод должен быть. То есть в итоге внутри все равно будет сидеть человек, который будет за этим следить. Поэтому никаких конкурентных преимуществ у этого такси нету. Плату этому самому человеку, который следит за техникой, все равно придется делать. Это первое. Второе, они не решили главную проблему вот этой всей штуки. Это ответственность. Очевидно, что здесь крайним будет тот самый человек, который отвечает за это самое транспортное средство, которое сидит внутри салона. Поэтому вот эту проблему они не решили. То, что они получили лицензию, скорее всего, лицензию они получили ровно под этого самого человека, который сидит внутри салона. Так что, ну вот, ключевой проблемой, именно, которая есть с правилами, ну, с юридизмом вот этим вот всем, который в западном мире довольно серьезно поставлен, ну, не решена. В Китае с этим вроде попроще. Там государство может идти кулаком, просто выступнуть и сказать, теперь у нас, соответственно, несут, вот Коля будет нести ответственность. И вот под это добро написать закон. А здесь нет. Ну, и, собственно, этот кейс это только подтверждает.
Слушай, ну то, что ты говоришь, это действительно супер важно, потому что мы сколько-то выпусков назад обсуждали наш закон, где ответственность, Дима сейчас меня поправит, субсидиарная, да, какая она там, я забываю все время, как она правильно, ну, короче, она там как-то правильным образом распределяется, то есть у нас, собственно, с следующего года уже можно без человека в кабине пускать, и то, что они там еще этот юридический вопрос не решили, ну, я думаю, что, во-первых, решить можно при желании, во-вторых, не решили, в общем, и ладно, да, это как бы их игры, как хотят, так в них и играют.
Ну, это просто главная проблема. Там, мне кажется, что с точки зрения там самого, самих самобеглых повозок, они уже довольно бодро бегают. Вопрос именно в том, как это юридически встроить в поведение на дороге общего пользования, в которой есть, с одной стороны, вот эти ламповые машины и холодные люди. Вот как это все вместе будет жить в одной конструкции, ну, непонятно. Именно с юридической точки зрения.
Слушайте, а я правильно понимаю, что с точки зрения транспортной Лондон – это самый запущенный город Запада?
Почему ты такой вывод делаешь?
А, Если я правильно помню, то там давно хотели его перестроить с целью улучшить транспортную схему и так далее и тому подобное, но не смогли это согласовать много-много-много десятилетий. И получается, что город растет, нагрузка растет, а, ну, грубо говоря, дороги как при еще этих самых, как при старых королях.
Ну, у них сейчас новый король есть, а вопрос-то в другом. Тут важное замечание, что Лондон, я просто интересовался, но за последние 100 лет не вырос по количеству населения, так получилось. То есть количество населения в Лондоне, оно примерно такое же. Может быть, у них увеличилась транспортная нагрузка за счет того, что люди из местного подлондонья могут приехать на машинах.
Вот я тут погуглил, пока это самое. Лондон – самая высокая транспортная нагрузка, самая медленная дорога в мире. Вот. Именно из-за исторической планировки и постоянного притока машин, и ну, то, что там фактически только запреты появляются новые. То есть дороги лучше не становятся, а запреты новые постоянно возникают.
Ну, слушай, тогда это действительно делает задачку по запуску роботакси там довольно интересной, да? То есть это, если ты смог решить задачу в Лондоне, то ты дальше уже где угодно сможешь ездить. Просто, если наши слушатели не были в Китае, то в Китае там широкие проспекты, типа Ленинского в Москве, они как бы составляют суть города. То есть там в основном все города состоят из таких проспектов чуть менее, чем полностью. И там как бы в этом смысле сильно проще делать всякие самобеглые повозки.
Не, ну тоже зависит, наверное, от города. То есть, ну, какие-то старые районы Пекина, ну такое.
Ну там старые районы, сколько этих старых районов, понимаешь? В Пекине 20 миллионов человек, а сколько там их было?
Ну, в общем, не знаю, мне кажется, от скорости движения это все зависит в меньшей степени. Тут вопрос, самая опасная часть на дороге – это человеки. Ну вот, ну или там вот эти вот все. Потому что он сделает в следующий момент, ну, непонятно. И от плотности движения, насколько это зависит, ну, наверное, зависит. Вот.
Значит, запрещенная территория Российской Федерации МЕТА представила и агент MuseCod для конкуренции с OpenAI. Довольно забавно, что именно с OpenAI, а не с Anthropic. Ну, да бог с ним. Я еще такую вот запрещенку попробовать не успел. Соответственно, вот этот вот MuseCod. Это штука, которую сейчас, мне кажется, только ленивый не делает. Да? То есть мы это уже обсуждали как-то, что Маск сделал свой, забыл, как они это назвали, соответственно, тут ZAI сделал свой, я, кстати, им пользуюсь с удовольствием. И кто только свой не делает, просто потому что действительно надо быть ближе к пользователям, а вот эта вот запрещенная мета довольно сильно отстала в гонке, потому что они занимались какими-то другими вопросами, когда все тут клепали модели.
Понятно. То есть, смотри, вот ты же пользуешься Клодом через GLM, да?
Ну, нет, есть, я сейчас на Z-код пересел вообще.
На Z-код, да. Вот. И однако в Z-код ты тоже можешь подключить, например, Anthropic или что-нибудь еще. То есть, если вроде посмотреть, да. До сих пор у нас было как бы два стандарта. OpenAI совместимый, Anthropic совместимый, да? Угу. Вот. И все инструменты поддерживали либо тот, либо другой, либо оба. Например, угу. Да? И вот если этот экстремистский харнес, так сказать, поддерживает какой-нибудь из них, то в него можно воткнуть что-нибудь другое и попробовать посмотреть, да? Угу. Вот. А вот если он не поддерживает, то это фатал, мне кажется.
Мне кажется, с точки зрения конкретного продукта, действительно, там сейчас ну, все в это играют. Тут интересно само движение меты, да? То есть мета же, чем они известны, чем они хороши? Они хороши были тем, что во многом держали ноутбуку, и вот эту историю с нейронными сетями во многом начали подметить. Угу. То есть в этот момент, напомню, у нас начались там World to Wake и прочие штуки, и, собственно, Миколов перекупал конкретно Цукерберг, чтобы он перешел в Wake. Да. Нынче мету. Также, ну, напоминаю, PyTorch делает это корпорацией мета. Ну, начинала, так, корпорация мета делать, сейчас я не знаю,
там тоже вполне себе рабочие. Вот. Но смысл в том, что они были всегда на пике. И последние вот несколько лет они просто довольно сильно пропутали. А, судя по всему, они взяли сейчас нового человека, чтобы он сделал эту великой снова. Вот он начал идти с точки зрения того, чтобы предоставить какие-то инструменты конкурентоспособные. В том, что они могут играть в конкуренцию в этой области, ну, мне кажется, никто не сомневается, в здоровом уме и светлой памяти. То, что они профукали последние 5 лет, ну, тоже, наверное, никто не сомневается, и это для них большая проблема. Кажется, что они пытаются вернуться вот таким способом.
Стоит заметить, что они действительно демонстрируют, что у них что-то стало получаться, потому что не так давно, в прошлом, что ли, месяце, они выпустили Muse-модель, которая, ну, в которую сейчас используют Muse Code, и она вроде как даже неплохая, и при этом довольно дешевая относительно, да, то есть они в целом стали делать шаги в том, чтобы хотя бы в последний вагончик запрыгнуть.
Да-да-да. Ну, им надо бежать впереди планеты всей. У них как бы весь бизнес, если они будут в этих инструментах. Не в первых рядах, у них весь бизнес упадет.
Ну, социальные сети для агентов не взлетели, поэтому да, надо что-то делать.
Ну, а сейчас наоборот. Вот начинают агенты для социальных сетей взлетать. И вот в этот момент они либо сумеют возглавить эту историю, либо умрут. Вот у них сейчас такой довольно бинарный.
Ну, что я хочу сказать, я его не попробовал. Своего мнения не имею.
Но осуждают, это же должен быть.
А, ну, экстремисты же они, их надо осуждать.
Безусловно.
Вот. И, иначе на Рутуб не возьмут. Опять у нас ролик, если экстремисты вовремя не осудишь. Вот. Пусть расцветут 100 цветов, как говорил Мао Цзэдун, если я правильно. Потом Дэн Сяопин сказал, да, пусть 1000 змей высунет свою голову из норы. Да. Вот. То есть, на самом деле, они очень много же действительно катили в open source по, ну, как казалось, совершенно бескорыстно. То есть, понятно, что бескорыстно не бывает. Ну вот нафиг им была нужна лама, да, что они получали от этого, что там вообще говоря, какая от этого была польза именно в ламе для них, да, почему им не покупать было то же самое по API, может быть, оно дешевле было бы и лучше, да. Ну, вот. Нет, они развивали, вкладывались, потом что-то у них случилось, сейчас опять развиваются, вкладывают. Непонятно мне, я не имею мнения, к сожалению, интересно.
Ну, посмотрим, что там, что они предложат, то есть пока, мне кажется, что они попали, знаешь, как вот Квен, да, то есть Квен в Китае тоже же они выкладывали свои модели бесплатно, создавая, как мне кажется, себе базу потребителей, и сейчас стали делать за деньги, да, то есть вот ты собственно, сам говорил, что купил подписку на Квен, и вот он чудо как хорош. А, соответственно, Мета почему-то, создавая себе армию пользователей лояльных, да, вот с этой ламой, они это никак не монетизировали, что вообще очень странная идея. То есть эту бизнес-идею я, честно говоря, не понял.
Если помнишь, я предполагал, что все получилось вообще-то случайно, помимо воли. То есть после того, как у них утекли веса ламы, они некоторое время сидели, думали, что сделать, а потом решили, что это не баг, это фича. Вот. Пусть это будет open source, и мы будем сами open source, раз все равно все уже утекло.
Ну, это работает локально, да, но не работает глобально. То есть ты так решила проблему одной утечки, ну вот как решил проблему одной утечки Anthropic, да, что да, утекли исходники, ну мы эти фичи зарелизили, ну и бог с ним, да, дальше пилим. А у них как-то вот не так.
Мне кажется, что политики не было. Просто бросали, как ты говоришь, оказывали давление по фронту. Вот. И потом в какой-то момент кто-то спросил, а где деньги-то?
Неудобный вопрос, я понимаю.
Да не, ну где деньги, у Меты, мне кажется, с деньгами проблем-то нет. Проблема в том, что они не смогли, вот, есть довольно большое open source комьюнити вокруг вот этого. Многие ламы пользуются, ну, пользовались во всяком случае. Сейчас, возможно, переходят куда-то еще. Вот. Но смысл в том, что можно было эту волну как-то заиспользовать для того, чтобы себя достаточно, ну, там, далеко продвинуть. Uh-huh. Вот. Они не смогли оседлать эту волну, которая, очевидно, у них была. Но не получилось. Ну, вот, ну, соответственно, сейчас, если я правильно понимаю, руководство там поменялось, ну, посмотрим, куда они погребут дальше. То есть в эту воду уже войти не удастся.
Ну, может, они найдут какой-то другой брод. Было бы интересно. Следующая новость тоже от Саканы, но она, по-моему, на английском тоже есть, если я все правильно помню. Да, вот Сакана Намадзу. Это как раз то, о чем ты, Игорь, говорил в самом начале, упоминал, да, что они взяли Кими 2.6 и ее доучили, сделав ее соответствующим японским традиционным ценностям. Да? То есть они тут прям про японскую культуру достаточно много делают упор. И, соответственно, история ровно про то, что они тоже делают, обучают LLM-ку. Сейчас я, наверное, сделаю перевод, чтобы было попроще людям читать. Вот. И идея как раз в том, что, видимо, и нам тоже не зазорно.
Непонятно, что такое соответствие японским традиционным ценностям.
Ну, я пошутил, конечно. Там,
нет, это так и написано, буквально. Data for Japanese and Japanese business work.
Ну, они тут говорят, что они показывают какие-то качества, что вот там есть на что-то вот JF Bench, что-то, короче, было специально японское, на котором они лучше, чем Kimi. Вот они показывают, что вот мы молодцы в этом плане.
Ну, вот Валя сейчас показывают перевод на английский, если взять перевод на русский, то очень видно, что с японским языком, ну, вот направление японский-русский, модельки не очень хорошо справляются. Я думаю, что проблема не только в русском, вот, но и в японском.
Я же тогда тестировал, кстати, Сакану как переводчик с китайского. Угу. То есть у меня был тест, я с русского переводил, допустим, на китайский или с английского на китайский, что за фигня творится, но в несколько более экспрессивной форме, да? И обратно, ну, вот этот двойной тест перевода, я учил китайский и, как мне кажется, неплохо знаю английский, и вижу, что смысл теряется. Вот. А с помощью переводчика от Саканы я с английского на китайский, с китайского на английский переводил с сохранением смысла.
Экспрессии.
Да, экспрессии именно. То есть оно так и звучало, типа, что за ботва здесь творится. Вот. И возможно, что вот здесь они датасет расширили японскими текстами, и у них выросло качество перевода. То есть мы же этого не видим, мы, что там творится в японском мире, но возможно, что у них вот это вот, знаешь, как перевод на китайских этикетках в начале 2000-х с русского, знаешь, вот этот кривой. Может быть, они такой перевод видят везде, и вот первые люди сделали, что у них перевод нормальный заработал с английского, с китайского.
Слушай, ну они вот когда говорили про переводчик, они явно говорили, что мы целимся на китайский, корейский и английский. Ну, китайский и корейский они прям подчеркивают, а английский, ну, по умолчанию он всегда существует. Кстати, ради интереса, не все знают, но в японских шрифтах, вот если посмотреть на японские иероглифы, то в японских шрифтах всегда есть латиница дополнительно, да, то есть они как бы настолько вот прикипели душой к английскому, что там у них еще и латиница есть всегда по умолчанию. Вот.
Так и это не хирогана, хатакана? Нет, вроде там все-таки тоже иероглифы, да?
Не-не, у них хирогана, катакана, да, но именно в шрифтах, самих шрифтах, да, кстати, про шрифты у нас тоже сегодня будет новость, оно, соответственно, еще есть всегда латиница, то есть они всегда английский подразумевают. И перевод на китайский, видимо, это действительно для них важно, ну, потому что у них довольно много бизнеса с Китаем, я так думаю, да, было бы логично, и с Кореей тоже. Так что я думаю, что это вполне себе разумно. Ну, то есть, как бы, есть большой культурный регион, да, человек в Японии, которым можно продавать какие-то услуги, ну, в частности, перевода, если они сделаны хорошо именно под японский. Понятно, что китайские модели, если кто-то пробовал, китайские модели, в принципе, переводят, но можно лучше. То есть, вот переводчик от Яндекса, например, лучше переводит, чем китайские модели.
Да не, ну переводчик переводчиком, тут смысл в том, что я знаю парочку компаний, которые тоже для национального языка делают, адаптируют модели. Я думаю, мы все тут знаем парочку этих прекрасных компаний. Ну вот японцы действуют так же. Я думаю, что ну, все примерно, кроме американцев и китайцев, действуют так же. Вот вопрос в том, кто насколько хорошо продвинулся в этом направлении.
Уже интересно то, что снаружи мы на самом деле не видим, что там происходит. То есть мы, поскольку ходим туда переводчиками, да, то мы не видим ни проблем, ни решений. То есть с нашей точки зрения мы как бы все понимаем. То есть мы читаем, пишем на английском, время от времени, когда нужен, переводим с английского на японский, с японского назад на английский, да, или там. Вот. И их проблемы нам вообще не видны. То есть то, что они там решаются, то есть то, что какие-то телодвижения, может быть, они отделяются. Это как с китайцами, когда они перестают переводить статьи на английский, никто не замечает, потому что, ну как.
Слушай, на эту тему даже в Латехе есть отдельный пакет, который называется CJK, то бишь Chinese, Japanese, Korean. И там это отдельный набор именно шрифтов и вообще всего-всего-всего для того, чтобы вот эти языки заработали в Латехе. И это прям именно делается через отдельный пакет, а не через какие-то опции. Ну, то есть это настолько отдельный мир, что там свои какие-то сложности достаточно серьезные возникают.
И, например, есть там Text Retrieval Conference, да, а есть специальная японская версия для японского языка. Да. То есть, например, с точки зрения Information Retrieval для вот этих языков есть тоже отдельная целая история, особенно для японского.
Ну, японский же он, помимо всего прочего, еще агглютинативный, да, то есть там свои приколы из-за того, что очень богатая морфология получается, да. Я думаю, из-за этого в основном, ну, из-за чего там еще ретривал может быть сильно отличающимся.
Не, ну там самое главное отличие, которое было там в начале 90-х, ну, в конце 90-х, да, это то, что, черт подери, там границ слов нет. Поэтому Bag of Words очень плохо работает.
Ну, я вот. Думаю, кстати, мало кто знает, но вообще говоря, вот это вот разбиение на токены, которые трансформеры используют, оно родилось-то в 2012 году именно из задачи разбиения для корейского и японского языков. Вот. То есть оно из этого родилось и, в общем, так и прижилось.
Не да, знаю, не знаю. Организация и вот эта вся история, это же попытка уйти от зависимости соседних символов. И вроде бы это, ну, довольно большая классика. С точки зрения там, теории информации, такой оптимизации для сжатия занимались там очень-очень давно, там, сильно до 2014 года, там, до 2012.
Ну, вот, например, TIFF как формат устроен. Это же очень похоже на то, как вот этот BPE устроен.
Ну, BPE, если что, это по-честному просто ZIP-овский алгоритм, там, 77-го года модификация. Просто...
Ну да, ну то есть это классика теории информации, в общем-то, таким добром давно занимается, потому что, ну, у нас есть, условно говоря, если независимая реализация случайных величин, то там мы используем там, PDK-хном или арифметическое кодирование. Вопрос, как сделать независимое. А вот независимое мы можем взять, попробовать выделить до какого-то самого словаря. Значит, мы должны оптимизировать эту самую независимость. Ну вот, собственно, как искать независимое, один из способов, вот, да, такой. Есть другие.
Что-то мы глубоко копнули, я предлагаю тут сворачиваться. Я думаю, половина аудитории уже уснула у нас. Следующая история про Anthropic. Anthropic начал набирать команду для разработки собственных чипов. Очень странная новость, потому что мне казалось, что они начали набирать эту команду еще в прошлом году. Может, я что-то пропустил в этой жизни, но мне казалось, что они уже что-то про это анонсируют. Может быть, вы мне сейчас расскажете, что я не прав, но то, что они только сейчас начали свои, только команду собирать, это выглядит для меня странно.
Ну, мне кажется, что это не они начали набирать, а Business Insider только начал об этом писать. В смысле, что они собирали, просто теперь они делают это как бы, ну, в открытую.
Открыто.
Дальше они до этого они потихонечку собирали команду, допилили себе, не привлекая лишнего внимания.
Я думаю, и сейчас они так делают. То есть смысл в том, что такие громкие новости появляются зачастую от того, что ребята какую-то позицию взяли и опубликовали. Дальше на основе майнинга этих самых позиций делаются очень-очень далеко идущие выводы. С учетом того, что ну, там, на старшие грейды у нас скорость найма, даже у нас, да, скорость найма, там можно год искать на позицию человека. Mm-hmm. Эта новость вполне может быть и прошлого года, и этого года. Все еще ищут. Вот. С учетом того, что они, скорее всего, хотят идти того, чтобы нанять кого-то, кто стратегию в этом месте сможет написать. Ну, я верю в то, что они могут искать долго. С учетом, ну, огромного перегрева сейчас этого рынка.
Это разумное замечание, да. Если предположить, что год назад я слышал, что они начали искать, сейчас они год прошел, все еще ищут, ну да, нормальная новость, в принципе, согласна.
То есть, когда они что-то сделают, тогда можно будет поговорить. Потому что, ну, то, что они смотрят в эту сторону, сейчас только ленивые не смотрят в эту сторону.
Не, ну, в целом, да, все, у кого есть деньги, туда смотрят, это правда.
И уже давно, в смысле, как бы идея сделать ASIC, а не тащить за собой вот эти рудименты видеокарточек, она родилась очень давно. Там, в недрах NVIDIA, там, например, компания Habana какая-нибудь появилась. Вот, и прочие. И там трупов на этом пути лежит очень много. Единственное, кто более-менее выживает, дальше будет одна из новостей, это наши дорогие товарищи из Гугла. Но они ни с кем особо не делятся.
Ну, Microsoft же делает себе же, работает на них.
Они недавно начали, в смысле, недавно объявили.
Microsoft давно.
А что они тоннами тогда NVIDIA закупают? Ну, в смысле, тоннами, не фигурально.
Это неудобные вопросы, мы не будем задавать.
Но, с другой стороны, смотри, получается, что у всех пацанов уже есть свои ускорители, а у Антропика нету. И как-то.
Ну, перед пацанами неудобно, я согласен.
Возможно.
Нищетово получается.
Не настоящий еще компания.
Да, не настоящий сварщик. Новость звучит так, что первый в России чарт без ИИ запустили в Кион Музыке. Ну, во-первых, я тут хочу коллег поздравить с тем, что они попали в новости, в частности, в наши. А во-вторых, я тут хочу высказать свою позицию и потом послушать ваши. Я считаю, что вот эта идея о том, что как бы музыка разделяется на ту, которую пишет человек, и ту, которую пишет нейронка, на мой взгляд, разделение совершенно бессмысленное, потому что музыка подразделяется на ту, которую вставляет, и ту, которую не вставляет. То есть, если тебе нравится конкретно вот эта композиция, то значит, эта музыка хорошая для тебя. Если не нравится, то значит, музыка плохая. Кто там у тебя это было сделано с помощью, не знаю, там, нескольких килограммов там, жировой ткани, это одно, да, а несколько там сотен граммов кремния, это другое. Ну, по-моему, это какая-то ерунда. Готов послушать оппозицию.
Ну, а что тут оппозицию?
Как там у Стругацких-то? Есть профессия писателя, есть профессия читателя. В данном случае сейчас читатели становятся важнее, чем писатели. То есть, по большому счету, вкус становится важнее, чем способность что-то новое изобрести. Важно в том, что важно то, что музыкант — это же не только тот человек, который может какую-то новую мелодию придумать, а выделить сотен мелодий, которые у него получаются, или там сотен идей, которые у него есть, что-то, что имеет хороший потенциал. И с этой точки зрения ничего не поменялось. Просто, эта роль стала более важной. Ну, мне кажется, музыкальная индустрия в эту сторону идет уже достаточно давно. Там же большое количество всяких разных музыкальных баз данных появилось, там, с сэмплами, вот этим вот всем. Закономерное продолжение того, куда оно движется уже довольно давно. Вот, относительно того, без треков, отличный повод действительно попасть в новости. До первого трека, который будет супер популярен с использованием. Ну, еще мне, конечно, очень интересно, как они... сейчас вообще непонятно, как отделить с использованием, написал текст или музыку, обработки от искусственного интеллекта или нет. Ну, если эти парни научились это делать, то хорошо. А пока не научились, пускай говорят, что научились.
Вот тут я страшно скажу. Пару месяцев назад была новость, что мировой чарт iTunes возглавила композиция полностью нейронкой сделанная.
Why not? Вот не вижу проблем.
Ты, вот я тоже, да, что... я тут, кстати, хотел к другому прицепиться. Ты сказал, что музыкант кто-то создает новое. Мы тут очень быстро уйдем в спор о том, что такое новое. То есть Потому что как бы комбинация новая, является ли комбинация новой? Да? Нейронки чудесно делают комбинации, и почему нет-то?
Не уйдем. Тут нет, мне кажется, спора. То есть относительно того, новое или не новое, да, у нас как там вся музыка Бах, Бетховен, и дальше вот от этого. У нас есть теория музыки, дальше вот теория музыки в начале 20 века, вроде как, претерпела большие изменения через серийную музыку там, и так далее. И да, ничего особо нового на планете не происходит. Если с этой точки зрения смотреть, то да.
Всю хорошую музыку написали какие-то странные чуваки в париках 300 лет назад. Да, я тоже это слышал.
Слушай, ну, есть такая книжка, называется «На музыке», она в русском переводе. По-английски, по-моему, «Brain for the Music». Дэвида Бирна, между прочим, довольно известного человека. И он там говорит, что, во-первых, вот эти жанры музыки, они возникали-то из акустических особенностей помещений. То есть у нас, допустим, на всю деревню был один музыкальный инструмент, он стоял в храме, вот мы играли органную музыку. Вот. Затем у нас получилось играть в кабаках, а там акустика совсем другая, у нас родился джаз, например. Да? Угу. Вот мы стали собираться упоротые в сараях, так у нас появился рейв, например. Да? То есть акустика в значительной степени определяет сам стиль музыки, то есть что, чему удобно звучать, да? Вот. То, что мы услышали в какой-то, вот у нас есть, мозг формируется, в какой-то типа 10, 11, 12 лет, у нас мозг дорастает до того, что он обучается длинные акустические последовательности предсказывать, то есть у нас эмбеддинги учатся, в это время прошиваются, да? И после этого нам что-нибудь такое же и нравится по большому счету. То есть, ну, какие-то вариации, усложнения, комбинации, но сам по себе вкус формируется примерно тогда. Это я сейчас мопед не мой, я просто объяву разместил. И вот тут мою позицию ты по этому поводу ты знаешь уже, что я считаю, что сама по себе музыка и вообще изящное искусство – это своего рода лудомания. То есть мы слышим последовательность нот, и мы почти угадываем. Но чуть-чуть не угадали. Если мы совсем не угадали, нам скучно. Мы не понимаем ее. Вот. Если мы совсем угадали, нам тоже скучно. Ну, такая она, тык-дым, как бы скукотища. А интересно, когда мы почти ее угадываем, раз, она нас чуть-чуть удивляет. Вот. То есть она на грани того, что мы можем предсказать. И вот тут, что каждый человек может предсказать, оно разное. Оно зависит от того, как его эмбеддинги обучали в детстве. Вот. Поэтому, собственно говоря, музыка-то разная, нужна и важна. И вот тут интересно, что, наверное, можно было бы построить музыкальный аппарат, то есть на тебя вешают шапочку из фольги, и в тебя подают некоторое количество звуков, и через 5 минут машина понимает, как же тебя надо промтить этой музыкой, чтобы тебе было хорошо. Вот. Такая универсальная музыка ровно для тебя одного. Вот я думаю, что нас ждет примерно вот это, все технически готово, просто нафиг пока никому это не нужно.
Ну, только без этого самого, без того, что машина будет тестировать, пока еще просто будет все-таки подбор через коллаборативную историю, да, через, ну, твоему другу нравится примерно то же самое, что тебе, он послушал, давайте мы и подсунем тебе тоже.
Ну, вот это. Сейчас же это все ты берешь, у тебя есть, допустим, там, скажем, 100, 200, 300, 1000, 10 тысяч в разновидности на каких-нибудь iTunes. Ты пощелкал, наткнулся на что-то. Она тебя поняла, подрекомендовала и притащила. Вот. То есть, ну...
Ну, это обычный холодный старт, в общем-то.
Я к тому, что когда у нас такое... Ну, вот знаешь, вот как много обезьян пишут «Войну и мир», да? Огромное количество роцкеров сочиняют какой-нибудь инди. И... когда это было дорого в продакшене, да, то есть когда нужно было эту обезьяну поставить перед граммофоном, записать, потом оттиражировать через последовательность из 5 дисков и так далее, вот, тогда нужно было отбирать обезьяну. Сейчас можно пустить, пусть роботы, живые люди, инди-писатели что-нибудь сделают, а там просто сидит куратор электрический или живой. И то, что продается, он, так сказать, подкармливает деньгами или токеном. Вот, тут различие в том, что между музыкальной лудоманией и высоким искусством есть разница, что в высоком искусстве есть какая-нибудь идея, да? Угу. Типа эта песня про борьбу за права рабочих или, например, про то, как учить детей хорошо себя вести, да? Угу. Вот. Но по большому счету мы же тоже не будем слушать музыку, в которой есть идея неприятная нам, которую мы тоже совсем не предскажем. Это, ну, то же самое, только с идеями, только не с... Та же самая лудомания, только не на уровне токенов музыки, а на уровне токенов смыслов.
Ну, вот. Не знаю, ну, вот я нас, не готов согласиться.
Что-то нас понесло, да. Кажется,
да, но это продолжение дискуссии, пойдем, которая у нас второй день идет, поэтому...
Да. Я тут хотел две копеечки вставить в другую сторону, что Apple же совершил революцию в музыке, только не ту революцию, про которую Игорь говорил, а революцию в монетизации музыки. Они стали продавать композиции по одной песне. И как только это случилось, у нас вся старая музыкальная индустрия стала довольно сильно шататься. И сейчас, как мне кажется, вот на эту концепцию о том, что у тебя конкретная песня приносит конкретные деньги, а не весь альбом, да, и даже не там дискография, а вот один маленький трек, это значит, что нейронка вполне может, сделав 10 тысяч треков, заработать на одном треке и, в общем, жить дальше.
Тут просто эта тема, мне кажется, очень сложная. Ну, то есть вот есть у нас Ишка, которая взяла, обучилась из тех альбомов, которые там платиновые, суперплатиновые и так далее. Для этого произвела какую-то вариацию на тему. За эту вариацию, так как с одной стороны не засудишь, с другой стороны она отъедает хлеб у исходного альбома, потому что эта вариация будет отлично попадать в плейлисты через механизм рекомендаций, который сейчас работает на похожести. Вот. Ну и все. И дальше, чем больше таких композиций будет создаваться, а их создавать можно пачками, это дешево стоит, вот, тем меньше будут зарабатывать те самые прекрасные платиновые альбомы, которые становились вот этими мегахитами и так далее, благодаря, ну, некоторой массовости. Вот как раз идея персонализации музыки, идея, ну, расплескивания материала музыкального через искусственный интеллект, это действительно убивает сейчас традиционную музыкальную индустрию. Вопрос, хорошо ли это, плохо, ну, это хороший вопрос. Наверное, на смену чему-то старому придет что-то новое. То есть там сначала писали музыку на заказ, да, после этого писали музыку для радио и зарабатывали через радио, после этого писали альбомы и зарабатывали альбомы, да, после этого начали зарабатывать поштучно, но вот теперь, видимо, следующий шаг. Мы просто пока не знаем, куда этот следующий шаг нас приведет. Да, то, что старая система отмирает, это видно.
Просто достаточно. Сейчас вот есть стримы с бесконечной музыкой на Ютубе. Самый популярный стрим зарабатывает больше, да, то есть оно должно просто быть максимально подбираться, то есть это бесконечная мелодия, но она вот как-то так довольно сильно вариативна. То есть кажется, что, ну, есть, кстати, вот у того же Яндекса есть «Моя волна», и наверняка есть аналоги у других сервисов, которые просто под тебя генерируют музыку, просто на основании твоих предпочтений.
Да, это понятно. Вопрос, как монетизируется работа музыканта. Потому что, условно говоря, то, что сейчас есть то, на чем мы обучаемся, это все, кажется, замечательно. Но если она себя перестанет воспроизводить, а если денег нет, то мы, конечно, можем держаться, но у нас все начнут быть этими самыми учителями музыки. Учителя музыки, если что, получают очень несправедливые сейчас деньги. И мало кто хочет идти работать учителем музыки, потому что это тупиковая ветвь. Ты можешь только воспроизводить себя на учителе музыки, и теперь сможет научить только учителя музыки. Дальше ничего нету, потому что, ну, если нет музыкальной индустрии. Поэтому вопрос, как музыканты начнут зарабатывать на этом. Вот это самый важный вопрос. Пока я не вижу ответа на это.
Мне кажется, что тут надо разделить музыканта и музыканта, да, то есть зарабатывать на музыке будет тот, кто как бы оседлает правильную ишку. И вот это он будет музыкантом. Мне кажется, так.
Слушайте, а вот возьмем программистов, да? То есть они много лет писали код, и сейчас на этом коде учатся нейронки, и вайп-кодеры, значит, пишут код. Вот. Если вот в предыдущем утверждении заменить музыкантов на программистов, не получится то же самое? То есть, как бы, зачем нам программисты, когда есть кодеры, кто пойдет с программистами, что будут программисты есть? Мы уже вот серьезно же, мы не можем об этом говорить, да? Программисты же нет, мы просто им дали новый инструмент, и они поперли. Почему музыканты не могут взять новый инструмент и попереть? То есть я вот...
Нет, Дим, да, это ответы на два разных вопроса. Да? Ага. Как программист отвечает на вопрос «как?». Угу. Вопрос «что хочется сделать?». Он
какой-то другой человек задает, да? Может быть, один и тот же человек, который совмещает деятельность,
вот он говорит что.
А программист отвечает так. А музыкант, он как бы скорее отвечает что. То есть он отвечает за целеполагание.
В данном случае у тебя интерпретация вот такая-то.
Или вот ты решил такую-то хитрую фигаку написать, очень интеллектуальную, которую поймут еще три человека на планете.
Вот. Ну, слушай, я бы вот здесь вот разделил тогда, потому что, собственно, я прям супер знаток музыки, в смысле вообще я не разбираюсь, но, насколько я представляю, музыканты делятся как раз на исполнителей и композиторов, если так по-простому, то, соответственно, да, и, видимо, проблема с исполнителями в определенной части действительно будет существовать, в том смысле, что, ну, воспроизводить чужую музыку у тебя прекрасно сейчас и магнитофон умеет.
Нет. Ну, как бы, он играет на похоронах и свадьбах, да, вот эта должность останется. То есть, проблем с исполнителями не будет. То есть, у них не будет проблемы, потому что живая музыка – это живая музыка. Она человеком там нужна, вот этим местным.
Слушай, я не согласен. Может быть, у тебя робот будет вместо него играть?
Уже можно. Ну, в смысле, это уже не проблема. Но живая музыка, она требуется. Вот, чтобы это самое... С оркестром.
Вот, и извини, я просто закончу мысль. Просто, когда ты говоришь, что здесь не одно и то же, у тебя на самом деле, ты прав, что программист именно как исполнитель, это не тот человек, который композитор. Но, тем не менее, у тебя есть достаточно большое число сейчас, вот сейчас, там, представителей, допустим, малого и среднего бизнеса, которые сами являются вот этими самыми композиторами, в смысле ставят задачу теперь уже и агентам для того, чтобы писать код. Стало ли от этого меньше программистов? На мой взгляд, программистов меньше не стало. Просто программист приходит не тогда, когда вот там владельцу булочной, я, по-моему, уже пятый раз про это рассказываю, владельцу булочной понадобилось написать приложение для своей булочной, а в тот момент, когда булочная стала большой. Да? То есть у тебя получается, что программист – это такой суперспециалист по тому, как вот хорошо сделать этот самый код с помощью агентов, конечно же. А в случае музыкантов это, наверное, можно сравнить, опять же, я как большой специалист сейчас говорю, с каким-нибудь саунд-дизайнером или продюсером, ну, короче, человеком, который приходит и тебе говорит, как правильно тебе звук построить, ты уже все умеешь, но вот тебе, чтобы прям вот супер классно звучало. Вот, то есть, на мой взгляд, проблема, в общем-то, и там, в принципе, одинаковая, и все, в общем-то, без работы не останутся, да, то есть суперпопулярные музыканты останутся суперпопулярными, ничего с ними не будет. А вот откуда возьмутся новые, что в случае программистов, что в случае музыкантов, это, в общем, несколько открытый вопрос.
Я в своей лекции «Влияние на рынок труда», которую ты тоже, наверное, видал, я вспоминал про кузнецов, да, ведь когда-то кузнецов было много, они были всем нужны. Вот, сейчас кузнецы тоже остались по-прежнему. Вот, сейчас остались две разновидности кузнецов. Очень крутые кузнецы, которые заодно еще YouTube-звезды, и кузнецы за очень маленькую оплату, которые на самом деле разнорабочие грузчики, которые подносят железяки в штамповочную машину. И оплата труда у них типа 50 тысяч рублей в месяц. Вот. То есть просто середина исчезла. И также с музыкантами, скорее всего, будет. То есть по-прежнему будет кто-то, кто действительно будет играть на свадьбах и похоронах, кто-то, кто будет придумывать звук, с которого у всех будет кровь в жилах стынуть. Ну а вот средние... так сказать, набор музыкантов вымрет. С программистами то же самое будет.
На этой позитивной ноте я предлагаю следующую новость переключиться. Что-то мы там прям совсем то самое. Значит, следующая новость тоже Игорь хотел обсудить. Больше никакого доверия Америке. Ну, тут я не могу не прокомментировать. Это прям в 2026 году они говорят. Значит, ЕС отключил свою кадровую IT-платформу от облака Amazon и от iCloud. Ну, довольно странно, на самом деле, учитывая, что у них довольно жесткие законы были, то есть они только сейчас стали применять свое законодательство, видимо, ну, тут, я не помню, когда в ЕС председательствовала Эстония, но, видимо, до сих пор председательствует. И, соответственно, довольно странно это читать, учитывая, что как бы вы же сами говорите, что вы за там, безопасность, за там, вот этот вот первые придумали, как данные личные сохранять, что очень здорово и все такое. Но почему-то раньше вас это не парило. Да? А теперь вдруг начало парить, что произошло, как интересно.
Ну, вот я какое-то время назад в облаке работал, да. Mm-hmm. И для облаков есть такая штука, называется Cloud Act. Вот. И про нее можно там почитать в Википедии и так далее. Вот меня очень удивляет то, что до Евросоюза 8 лет доходило. Кажется, что Cloud Act это типа 18-й год, что по первому требованию спецслужб США все мои HR-клауд-провайдеры должны открывать данные своих клиентов. Ну, в смысле, это прям вот написано буквами, ну, черным, прямым, по-белому. И очень странно, что до них так долго это доходит. Там дальше уже нету разницы, перс-данные, не перс-данные. Просто обязаны открыть данные, которые есть, которые проходят через ОС, например. Ну, такое. Относительно там всех остальных, я думаю, что они, ну вот современные e-сервисы, я думаю, что тому же самому Cloud Act вполне под закон.
Ну, то есть, по большому счету, новость только в том, что они как бы за 8 лет осознали, что таки стоит это сделать, да, как каким-то образом отстроиться. У нас как-то, мне кажется, побыстрее, в общем, сообразили.
Ну да. Но в целом, вот Аркадий в свое время предлагал, ну, Аркадий Волош, в смысле, предлагал такую историю, то что давайте, вот мы делаем сейчас Яндекс.Клауд. И вот Яндекс.Клауд это на самом деле такая штука, которая позволяет быть одним из кубиков национального интернета. И вот давайте мы пойдем и будем вот в страны во всякие разные. Приходите, посмотрите, мы русские хакеры про это самое. Просканьте, пожалуйста, наш софт, чем вы хотите, и дальше вы можете его использовать как ваш локальный софт, который вот будет работать on-premise в вашей стране. И вы будете не зависеть от всего вот этого вот остального. Кажется, что идея очень, ну, идея на грани гениального, к сожалению, пока ну, никак не монетизировалась в связи с известными событиями. Вот. С одной стороны, да, с другой стороны, сейчас все к этому, мне кажется, приходят, все к этому придут обязательно.
Ну, сценарий Европа 2031 идет по своим, так сказать, пунктам. Все ну, как да. Там написано.
Ну, то есть, да, он там. Причем он даже, по-моему, чуть ли не попадает в график, да, то есть
никто, да, наверное, да, 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 да. Все хорошо. Причем они там как раз в сценарии было, что вот они пообещают выделить большие деньги. Там единственное, что на 20% сценарий ошибся. А если Игорь не читал, то там есть сценарий, в котором Европа теряет свою независимость, так сказать, AI, вот, оказывается, фактически оккупированной Штатами. И все плохо. И вот сценарий «все плохо» должен наступить к 31-му году. И вот пока они идут по этому проторенному пути.
То есть, на мой взгляд, человек, который его писал, очень неплохо понял, как работает европейская бюрократия. Видимо, он прям вот погрузился.
Ну, вот так. Пожелаем им успеха.
Да, успехов всяческих на всех поприщах. Следующая новость, я ее взял чисто потому, что у меня она вызвала удивление, потому что тут написано, что аналитики рассказали о появлении в будущем, внимание, в будущем профессий по управлению роботами и дронами. У меня единственный вопрос, который возник, это в смысле. То есть, как бы сейчас есть там тысячи, наверное, десятки тысяч, а может быть даже и сотни тысяч людей, которые управляют дронами, и управляют роботами всяческими, и у них, значит, сейчас нет профессии, да, откуда и что имели в виду люди, которые составляли эту новость, я, честно говоря, не совсем понял. Может, вы разобрались?
Есть строчка прекрасная. В технической сфере появились промпт-инженеры.
2 года назад или ты?
Угу. В смысле, что, может быть, новость такая не очень свежая. То есть, может быть, да. Просто до них только сейчас дошло, может быть.
Почему новость, непонятно, но то, что тенденция идет к тому, что ну, в свое время кто были первые вот эти автомобилисты? Инженеры. Вот он изобрел свою самобеговую повозку, и вот она начала покорять там, Европу или что-то еще. А после этого внезапно появились автомеханики, шиномонтаж, а еще появились там, я не знаю, специалисты по дизелям. А еще появились специальные конторы, которые делают красивый дизайн для автомобилей и так далее. То есть, по большому счету, с популяризацией продукта у нас идет существенная сегментация процесса производства и эксплуатации. Угу. То же самое произойдет с ИИшкой. Ну вот уже отделились эти действительно промт-инженеры. Ну вот я сейчас к себе начинаю потихонечку открывать позиции промт-инженеров. Это люди, которые не должны знать ничего про машинное обучение, про Data Science, но которые вполне себе могут набить руку для того, чтобы выжимать с помощью промтов такой-то матери из модельки то, что от нее требуется.
Игорь, прости, вот. Пожалуйста, но я тут две копеечки вставлю. Мы эти позиции уже закрываем. То есть у нас как бы уже промт-инженеров не осталось. Они у нас теперь называются ИИ-инженерами. У них прям сфера деятельности уже изменилась. То есть это как бы прям в другую сторону стало. Это очень прикольно звучит, да.
Слушай, ну так скинь контакты людям, пусть они к Игорю.
Я просто к тому, что кажется, что мы сейчас не понимаем, как мясных человеков к вот этим самым роботам присобачить, так, чтобы их там красиво эксплуатировать. И какова роль, и какие, условно говоря, новые профессии, это все добро потребует. Где мы сейчас находимся? Я думаю, что в самом-самом начале пути. Кажется, что мы поняли, что человек, который умеет это создавать, человек, который умеет это эксплуатировать, это, возможно, два разных человека.
Так и есть.
Вот. Но вот что дальше будет, пока непонятно.
Мне просто очень понравилась твоя оговорка, что возможно. Это действительно многие так думают, что возможно, это разные люди. Ну, то есть, я вспоминаю свою начало своей деятельности, когда там к тебе приходили, ты же компьютерщик, почини мне принтер, пожалуйста. Это, в общем, до сих пор еще работает, да, но я отвлекаюсь.
Хочется опять же археологию. У Карпаты был старый блог, еще когда он его вел не в Ютубе. И там у него был фантастический рассказ короткий про мальчика с девочкой, там роман у них. Они работали шейперами. То есть шейпер – это человек, который сидит в роботе и время от времени подправляет его. То есть, в принципе, роботы все и сами делают, но время от времени ему нужно сказать, как он как раз несколько роботов шейпит, то этого поправит, то этого, и роботы запоминают, что он сделал, дальше им повторять уже не надо. Вот, я на самом деле, когда в Клоде что-нибудь делаю, я чувствую себя шейпером, то есть Клод огромное количество вещей делает сам, но периодически он бьется головой об стену, я его поворачиваю, говорю, нет, говорю, знаешь, вот здесь не надо биться, вот туда ходить. Он идет, и все у нас хорошо. Вот. И вот мне кажется, что в том или ином смысле сейчас как раз приходит время шейперов.
Можно погонщик, да, погонщик.
Драйвер мыши.
Мы пасторы компьютерной эры.
Пасторы. Пасторы – это хорошо.
Как там было? Гуртовщик мыши.
Гуртовщик мыши.
Ну, в общем, да. Предлагаю следующую новость. Она как раз неплохо ложится в нашу беседу. ИИ породил волну фаундеров-миллионеров компаний из одного человека. Да, то есть у нас получается, что нет никого в компании, кроме одного человека. И, соответственно, вся компания там, с какой-то там хорошей оценкой, она состоит из одного человека. Тут я сейчас скажу две вещи. Первое, что, вообще говоря, компании, состоящие из одного человека, штука довольно типичная. Ну, там, если кто-нибудь когда-нибудь общался с сантехниками, вы, наверное, знаете, как выглядит компания из одного человека. Вот. Только сейчас эти компании стали стоить достаточно много, и на них, получаются завязаны какие-то другие люди. И меня лично всегда в этот момент, когда я вижу компанию, состоящую из одного человека, есть вопрос. А вот, предположим, у этого человека завтра будет насморк. Да, ну вот, он насморк, у него болит голова, и он просто не может сегодня работать. Как быть в этом случае? То есть вот тот вопрос, который я хотел бы задать в космос и послушать ваши ответы.
Ну, если он шейпер над бизнес-роботами, у него насморк, они просто работают так же, как работали перед этим. То есть, видишь, опять же, с точки зрения, например, я тебе говорил уже, что для меня что с Джуном беседовать, что с Клодом, да, то есть я с ними веду себя абсолютно одинаково. Я пишу им спецификации, я проверяю, я смотрю и так далее, и в код лишний раз не лезу. И в основном наставлениями занимаюсь, увещеваниями, да. Вот. И я подозреваю, что для большой конторы, для генерального директора, большая контора также примерно выглядит. То есть. Ну и то, что какого-то сотрудника заменят на языкового агента, что изменится? То есть он раньше руками это не делал, сейчас руками это не делает. То есть он фактически программирует на людях, да? Угу. Ну вот теперь он программирует на роботах. То есть сама по себе функция-то не очень изменилась. Но единственное, что с людьми приходится решать кучу житейских проблем, да, то есть учитывать интересы этого человека, интересы того, и чем ты выше в конторе, как я понимаю, тем у тебя больше времени уходит на это. То есть ты работаешь с людьми, а тут тебе предлагают роботов, с которыми вроде бы этих вопросов не надо решать.
Представь, отмотаем на 5 лет вперед, ты будешь думать, где ему электричество повкуснее достать, чтобы он работал поэффективнее.
Лен, ну если так серьезно, то довольно... Любопытная ситуация, когда у нас есть, с одной стороны, рынок долга физлиц, а теперь есть рынок долга вот этих самых стартапов, по сути, тоже рынок долга физлиц, но только которые себя предлагают не как человека, а как компанию. Ну, такое. Мне кажется, риски те же самые. Ну, насморк – это еще самое хорошее, что есть.
Ну,
да. Еще Баскаунт, автобус,
короче, маловат. Да, автобусное число, это же классика.
Баскаунт маловат. Ну, это первое. Второе, ну, то, что вот мы в эту ситуацию пришли, это, конечно, любопытно. Может быть, это просто какой-то вылет. Ну, и, короче, я не думаю, что это имеет какой-то большой потенциал для развития. Я думаю, что сейчас, ну, какое-то количество схватит насморк. Вот. И после этого у нас станет поменьше таких инициатив.
Ну, мне кажется, они просто переконвертируются, да, то есть, что они потихонечку начнут обрастать каким-то, ну, как бы это сказать, страховочными мероприятиями в виде клонов, я не знаю, да, клонирования.
Да, не знаю, Валь, мне кажется, что это довольно странная история. Как вот те самые доткомы. То есть вот у тебя есть какая-то идея, ты ее отлично пошел, продал, после этого ты привлек финансирование, то есть по большому счету вышел на тот самый рынок долга. Но только ты как бы один, без ансамбля. И вот по большому счету это слишком рискованное мероприятие именно из-за Баскан. Вот риски, как во времена доткома, просто никто особо не считает. Деньги как бы летят, вот эти самые вертолетные, в любую штуку, которая имеет какой-то разум. Мне кажется, это эффект вертолетных денег.
Как только начнут считать реальные риски, ну, вот это финансирование прекратится.
А помните, были всякого рода стартап-инкубаторы, которые брали детей нестабильных, вот, говорили им, что они стартаперы, и после этого они бегали и производили многое количество шума, и на этом тоже можно было зарабатывать, всякой там бизнес-молодость и так далее. Вот, то есть, ну...
Я думаю, что кто-то создает вот такой вот еще движуху, чтобы немножко денег состичь.
Наверное. Я, честно говоря, ну, понятно, кто создает, как раз Y-комбинаторы создает же, нет? По-моему. Мне кажется, что сам по себе весь спектр будет. То есть сейчас появилась там одна компания там, с какой-то неприлично большой капитализацией из одного человека. И мы такие смотрим. Но ведь и раньше были действительно сантехники, к которым ты обращались. Да, у меня молочница была, когда дети были маленькие, ходил за молоком к ней. Вот. И так далее. То есть... У нас испокон веков какие-то были узкие вещи, которые закрывал вот один человек, и мы к нему ходили. И все было норм, да? Ну, просто теперь человек может закрывать больший кусочек. Все равно при этом...
Вопрос не в том, сколько он закрывает, а вопрос в том, что ему взяли и под его личность, по сути, выдали много денег. Вот там утверждают, что какое-то количество несусветная нулей. Выдают в качестве, ну, по сути, персонального кредита. Вот с точки зрения банковских рисков они вообще как бы как считают?
А вот непонятно, кстати, зачем компании из одного человека софтварной вообще инвестиции?
Ну вот, а здесь считают как раз вот этих самых парней, которые типа от 10 миллионов, ну как бы 10 миллионов выдали какому-то как бы товарищу денег в управление. Он там один, без ансамбля, как я уже сказал. Это даже ну, не какие-то там человеки, это вот один. Он ни с кем не шарит свое знание там и так далее. Ну, в общем, не знаю, странная история.
Ну, слушай, я бы тут сказал, что история-то совершенно не странная. То есть здесь мы просто создаем некоторый набор граждан, на которых потом можно будет довольно много денег списать. Вот и все. Тут никто же не сказал, что ему правда выдали столько денег.
Как там? Как в известном анекдоте про усы или так?
Ну, да. Как-то так, да. Ладно, я на этой позитивной ноте предлагаю, наверное, последнюю новость посмотреть. Я ее оставил напоследок специально. Создан бесплатный шрифт, который не могут прочитать нейросети. Защищает сайты от сбора данных с помощью ИИ. Значит, в чем там суть? Это не совсем чтобы шрифт, это такая, как бы это правильно сказать, некий движок, который подменяет слова, которые вы пишете, на аналогичные слова. Ну, например, ты написал слово «пельмень», а он тебе его заменил на слово «кирпич». Ну, то есть оно и то существительное мужского рода, но немножко про другое. Да? И, соответственно, в, так сказать, для человеческого восприятия там все еще пельмень, а для компьютера уже кирпич, и у него от этого должно ломаться, соответственно, как бы понимание того, что происходит, потому что он-то видит, собственно, ASCII-символы. На мой взгляд, супер странная какая-то идея. Кому такое нужно и зачем так, ну, зачем за это дорого платить? Ну, я имею в виду вычислительно, это же вычислительно приличные деньги, приличные какие-то накладные расходы, в шрифт такое засовывать. Хотя в шрифты, по-моему, можно чуть ли не криптографию свою засовать, но это уже другой вопрос. В общем, хочу ваши комментарии послушать.
Бывает нечто, о чем говорят, смотри, вот новое, но это уже было в веках бывших прежде нас, так как Экклезиаст говорил. Mm-hmm. В свое время мы делали систему парсинга цен mm-hmm. по интернет-магазинам. И что-то много их действительно парсили, какие-то тысячи дикие, пока они все не начали закрываться. И сталкивались с удивительными вещами. Например, люди выдавали цены, а потом отдельно грузился JavaScript и одни чиселки менял на другие. Угу. Вот, чтоб ты спарсил неправильные цены, а угу. человек JavaScript потом увидел правильные. Угу. То есть, ну, вот это та же самая идея примерно, нет?
Ну, в целом, да. В целом, да. Но для этого есть же Selenium, который спокойно сходит, загрузит JavaScript, посмотрит. Нет?
Ну, здесь все то же самое, только, ну, скрипы не сейчас. Большинство моделей, которые используются, они мультимодальные. Как-то, ну, в чем проблема-то? Ну, короче, я не понимаю целеполагания. То есть, вот раньше действительно вот такие штуки, которые от скрейпинга защищали, ну, они были либо действительно, чтобы какие-то автоматизированные системы не смогли прочитать твой контент, потому что он важен и уникален. Да, с другой стороны, это была часть всяких поисковых оптимизаций. То есть ты одну штуку показываешь клиенту, а другую поисковой машине, чтобы ее запутать. Mm-hmm. Ну, наверное, были какие-то еще применения, но вот это два основные, про которые я понимаю. А сейчас идея в том, чтобы там, искусственный интеллект, прости господи, не прочитал что-то, что у тебя есть. Там первое правило информационной безопасности. Это не что тебе ценно потерять. Вот. Если ты что-то опубликовал, что могут прочитать люди, вот ты это уже потерял. Ну, в смысле, это уже публичная информация. Ты хочешь, чтобы это мнение было уникально, и ИИшка его не учитывала? С какой целью? Ну, в смысле, вот для меня целеполагание как-то здесь довольно странно выглядит.
Я поддерживаю тоже, совершенно не могу понять. Ну, тут как в том анекдоте про кота, да, почему? Потому что может, да, вот видимо, кто-то просто сделал, потому что мог. Там же вот это вот, как называется, OpenType, что ли, да? Вот этот вот движок, он же реально Тьюринг полный, то есть там технически можно сделать ну, все что угодно. Видимо, как демонстратор возможности.
Ну да, одни, одни Doom пишут в Word, другие самые в шрифты вставляют вот это добро. Каждый сходит с ума по-своему.
Помните, была система, которая позволяла обработать свою картинку, фотографию, чтобы нейронные сети на ней не могли учиться?
Нет, я такое не помню.
Вот. Ну, точно такая же ересь. То есть, типа, а что же, мы же выкладываем наши фотографии в интернет, а на них потом MobileNet учится, а давайте мы вот так вот им подгадим. И Риснету учиться на них будет неудобно потом. То есть я помню эту штуку, и я думаю, что успех, который получил тот инструмент, он ожидает вот этот же. В смысле, что тот оказался нафиг никому не нужен.
Нет, там, там цель хотя бы понятна. То есть там история в том, что на фотографиях, ну, фотки, которые содержат человека, это персданные.
Ну да.
Да, и вот эти самые персданные, чтобы ну, ваше лицо не это самое не использовало яишко для того, чтобы соответствующие ролики формировать. Это, наверное, полезно. Короче, не было у него в обучающих данных такого, да. Ну, условно, вот они написали бы Дмитрий Колодезев. И, соответственно, в промте вставили что-нибудь нехорошее. Если у сетки не было соответствующих фотографий, им будет сложно сочинять. А если были, то значительно проще. Ну, это хотя бы понятно.
Но текст – это вот, ну, некоторое мнение. Мы же сейчас говорим про те же самые персданные. Персданные публиковать на открытых источниках нельзя. Вот. Вот. Ну и вот что они как бы шрифтами своими делают, непонятно. То есть с фотографиями мне понятно. А вот с этой
фотографией. Кстати, у, по-моему, Маннинга, да, на сайте, если ты не купил книгу, тебе типа первая глава показывается нормально, а потом остальные показываются, заголовок нормально, а слова переставлены. Да, там было такое, то есть ты заходишь, текст читаешь, читаешь нормально, и раз, начинается какая-то ересь. Вот, как раз чтобы пираты, так сказать, заходили, книгу скачивали, выкладывали, человек открывал, говорил, да ваш уж, шел и в майнинга покупал. По-моему, такое было. Вот, то есть выглядит правдоподобно, текст какой-то такой, знаешь, он даже это. Вот, по-моему, такое было. То есть,
видимо, то же самое, да. Ладненько, ну я думаю, что здесь обсудили. Будем потихонечку завершаться. Спасибо большое, Игорь, что пришел. Было супер классно пообщаться. Спасибо слушателям, что нас слушали. Подписывайтесь на нас. У нас есть ВК, у нас есть YouTube, у нас есть подкастные площадки. И пишите новости в Матермост. Как-то так.
В Новосибирск приезжайте на этот фест осенью. Клево будет.
Да, обязательно.
Да, вам спасибо, что позвали. Надеюсь, что не сильно душнил.
Вот. Нет.
И мы тебя еще позовем, да? Ладно.
Ладно, пока.
Все, всем пока.
Счастливо. Да. Всем до свидания.